«Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. «15 декабря в Хамоническом суде Москвы начнется оглашение приговора по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Начнется оглашение, потому что неизвестно, как много времени уйдет у судьи на то, чтобы вынести обвинительный или оправдательный приговор этим двум уже опальным бизнесменам. Первый приговор, я напомню, оглашали в Мещанском суде Москвы 12 дней. Сколько понадобится судье Данилкину, можно только гадать. Однако страна и, наверное, мировое сообщество, во всяком случае, люди, заинтересованные в том, что происходит здесь, в России, находясь в ожидании оглашения этого приговора, делают самые разные прогнозы и говорят, что в любом случае этот приговор будет знаковым и значимым для России, для ее развития, для истории страны. Но вот сегодня в ожидании приговора мы обсудим второе дело ЮКОСа и дело ЮКОСа вообще с экспертами в студии «Радио Свобода». Это ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук Андрей Пиантковский и основатель фонда «Династия», почетный президент и основатель компании «Вымпелком» Дмитрий Зимин. Здравствуйте.
Ну, добрый день. Добрый день.
На ваш взгляд, есть ли правда, имеет ли под собой какие-то хоть основания, утверждение о том, что дело Ходорковского и Лебедева такое же прямо общественно значимое и знаковое для России, для российского общества, для истории России?
Я думаю, что это да. И это становится все более очевидным с каждым днем их пребывания в тюрьме. И реакция общественности, и все эти опросы показывают, она совсем другая, чем это было в 2003 году, когда, в общем, основная масса неинформированных людей так поглотила официальную версию, там что-то там с неуплатой налогов, и относилась достаточно равнодушно. Но, во-первых, сейчас люди прожили уже 7 лет в путинской системе клептократии, и абсурдность, просто безумная абсурдность обвинения, все это изменило общественное сознание. А Ходорковский и Лебедев, помимо своей воли, но благодаря своему изумительному поведению, они становятся просто героями.
Ну, еще благодаря, есть же мнение, что они становятся героями, благодаря продажным журналистам, поскольку если бы не журналисты, которые о них бесконечно говорят и никак вот не забудут, да, то уже бы, наверное, никто и не вспоминал о деле ЮКОСа. Ну, существует такое мнение. Дмитрий Борисович, в 2003 году, когда началась вся эта история с ЮКОСом, когда состоялась эта памятная встреча предпринимателей с президентом России, на которой Михаил Ходорковский заявил о коррупции чиновников и что надо бы их как-то приструнить, что бизнес хочет и готов стать белым, после чего, считается, началась вот эта вот война титанов, вы уже, насколько я понимаю, отошли от дел, ну, в смысле, уже не занимались бизнесом, но, тем не менее, оставались, что называется, в тусовке. Вот какова была реакция бизнесменов, бизнес-сообщества тогда на все эти события, и нет ли у вас ощущения, что сдали просто Ходорковского и Лебедева, что если бы олигархи пошевелились, возмутились, то, может быть, и не было бы всей этой истории?
Ну, я могу сказать, чему я сам был свидетелем. Значит, это вот в ту самую злополучную субботу, когда был арестован Ходорковский, на самом деле некие представители бизнеса собрались на такую встречу, которая называлась «Встреча элит российского и американского бизнеса», которая уже много-много лет проводится под эгидой Рэнда, где в том числе, значит, выступают и многие приглашенные гости, и в Америке очень знатные люди, и здесь у нас, в России. Проходит два раза в год, один раз в Москве, один раз в Нью-Йорке. Вот это было как раз в Москве, в Балчуге собрались. И вот пришло это ошеломляющее известие. Что это ошеломляющее известие? Значит, а тут же
сессия началась. Никто не ожидал, действительно.
Абсолютно
никто не ожидал. Несмотря на то, что был арестован Лебедев в июле.
Абсолютно никто не ожидал. Это арест Ходорковского был как гром среди ясного неба. Вот, тогда стали звонить... Он еще тогда был главой-то РСПП, ой, господи.
Вольский.
Вольский, наш дорогой, да. Вот, прервало все это, начало заседания РЭНДа, стали звонить к отсутствующим, были отсутствующие. Явились там представители других бизнес-объединений, Чубайс приехал. Вот тогда же состоялось коллективное творчество по поводу... вот этого заявления, не буду сейчас его цитировать, но сегодня доделал много шума, но было очень резкое заявление насчет того, что власть потеряет, значит, контакт с бизнесом, будет абсолютно фундаментально нарушен инвестиционный режим в России, лично президент должен сейчас выступить с объяснением всего этого дела. Вот такое было коллективное творчество, Чубайс, в том числе, там активное участие принимал. Вот были такие заявления.
И все.
Одна деталь. Ну, все не все. Одна деталь. Кто-то, по-моему, Володя Потанин сказал, слушайте, да, идет писание, все это, вот, спор идет, отрабатываются фразы такие очень жесткие.
Чем бы напугать президента?
Да, Володя, ну, не напугать, позволяли свои чувства. Говорит, Володя Потанин. Могу ошибаться, по-моему, говорит, слушайте, ребята, а может, мы зря суетимся? Давайте дождемся вечером, ну, привезут его в Москву, выпустят же, разумеется, он у нас здесь будет. Пятый раз, слушай, а вдруг не выпустят? Да нет, да быть такого не может. Ну, а вдруг не будет? Ну, тогда мы в понедельник такое устроим, была суббота. Ну, это я так, в смысле, обстановка, которая там интересно творилась, вот была вот это вот, опубликовано вот это заявление.
Настал понедельник, Ходорковского не выпустили.
Ну, потом как... было, значит, знаменитое заявление Путина «прекратить истерику». Потом в скорости был знаменитый съезд РСПП, на котором заявился Путин, все встали, были бурные продолжительные аплодисменты, которое было кем-то из журналистов, сейчас забыл кем, была такая статейка под названием «Бурные продолжительные аплодисменты». Все встают, чтобы не сесть.
Моя статейка.
Ваша, да? Все слышали, ну, запомнили. Название одно было совершенно убийственное. Вот. Сейчас я еще одну деталь расскажу.
Я не затягиваю время.
Нет, это безумно интересно.
Я хочу понять, Дмитрий Борисович, то есть...
Вот сейчас я вам все расскажу.
Вы... Была волна эмоций,
я
а потом...
Я вам сейчас все расскажу. Да, бизнес промолчал. Я вам еще одно умолчание расскажу.
Да, пожалуйста.
Благо, у меня есть на сей счет документ. Только учтите, что я уже в это время был в отставке. Не только в отставке, я уже, по сути дела, и продал бизнес, там, организация...
Вы не имели никакого отношения к Вымпелкому уже, в принципе.
Я уже не имел никакого... Ну, естественно. Если бы имел, то я молчал бы в тряпочку. Сейчас тоже объясню, почему. Примерно в это же время, ну, там, интервал, может быть, там, недели, месяцы... Я подал совершенно официальную записку Вольскому, она у меня сохранилась, а может, даже раньше, на волне всего этого дела. Прошу вынести на ближайшее заседание бюро РСПП обсуждение ситуации вокруг ЮКОСа и Ходорковского и поставить на голосование одну из четырех резолюций. Первое. Мы выражаем сочувствие нашим властям в их борьбе с ЮКОСом. И поддерживаем это дело. Второе. Мы выражаем свою солидарность с арестованным Ходорковским, просим прекратить это безобразие. Третье. С одной стороны, с другой стороны. И четвертое. Уклониться от принятия каких-либо решений.
То есть вы хотели,
чтобы... Как вы легко догадываетесь. Mm-hmm. Это все было послано, официально зарегистрировано. Как вы, естественно, догадываетесь, было принято последнее решение. Сей вопрос не...
Не обсуждать замять.
Не обсуждать вообще замять. А теперь я вам скажу, почему я понимаю наш бизнес и не могу его за это осуждать. Вот если бы я сам бы к тому времени, я, кстати, сам был не очень активен, но если бы за мной бы стоял Вымпелком с его там миллионами абонентов, с тысячами и тысячами сотрудников, с акционерами, я бы не имел права подвергать этот гигантский бизнес какой-либо опасности и наезда властей. Хочешь заниматься, ну, по сути дела, политической деятельностью, отойди, уйди из бизнеса. Когда за тобой стоит такая гора людей, денег, событий, ты, не спросив ни акционеров, никого-то, как лицо официальное.
Вдруг идешь как Дон Кихот, вот эти,
если, да, угодно, если угодно, то так. Угу. Я тем самым хочу сказать, что возлагать надежды на то, что бизнес займется какой-либо активной политической деятельностью, не надо, нельзя. Это не его функция, если даже угодно. Дмитрий, я его за это не осуждаю.
Одно дело деятельность политическая, другое дело общегражданская позиция. И вот здесь я адресую вопрос Андрею Андреевичу Пиантковскому, автору статьи «Все встали, чтобы не сесть». Андрей Андреевич, вот согласитесь ли вы с тем, что бизнес тогда, промолчав тогда, в 2003 году, заведомо поставил себя в подчиненные условия властям? То есть он молчаливо принял те правила игры, которые предложил действовавший на тот момент президент страны. То есть бизнес, получается, молчаливо согласился с тем, что, ну, если считать вот верной версию о том, что причиной гонения Ходорковского заключалась в его рассказе о коррумпированных чиновниках и претензии к Путину, значит, бизнес согласился с этими откатами, с этими черными деньгами, ну, сам себя поставил в такое положение, из которого выйти достаточно сложно.
А вот можно я даже вмешаюсь в ваш вопрос?
Да.
А почему вы этот вопрос обращаете только лишь к бизнесу? Который, кстати, ну, бизнесменам,
а вот и к обществу,
который, кстати говоря, в силу своей, если угодно, гражданской ответственности, должны понимать все те риски, которые они несут в государстве, там, своим личным поведением, так далее и тому подобное.
Да. Но давайте мы дождемся, Андрей Андреевич, вашей версии.
А вы не обращаете этот вопрос к другим слоям общества?
К другим слоям общества, кстати, спасибо вам. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Высказывайте свое отношение к делу ЮКОСа, делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. 15 декабря в Москве начнут
оглашать. Да, предугадываю, что бизнесмены заметные звонить не будут.
Ну, я, в общем, тоже. И политики вряд ли. Андрей Андреевич, так?
Да. Ну, прежде всего, я хочу... Вот Медведев вспомнил эту статью. Я хочу повторить одно показавшееся мне тогда, ну, символичным сравнением вот этого съезда с 17-м съездом ВКПБ, съезда победителей, когда те же... когда люди стоя устроили точно... Это был ремейк овации стоя Иосифа Виссарионовича Сталина. И, как вы помните, они тоже, говоря вашими словами, согласились на условия игры. Тогда условия игры были уж пожестче. 6/7 этого съезда было расстреляно. А сейчас другие времена, они не были расстреляны, но они были, конечно, полностью опущены в своей зависимости от власти. Но что касается вызова Ходорковского, вот прозвучало и в вашем вопросе, и косвенно у Дмитрия Борисовича такой упрек: ну, хочешь заниматься политикой, иди занимайся политикой, не ставь под угрозу акционеров и коллег по бизнесу. Но дело в том, что вызов Ходорковского Путина, это был вызов, он прозвучал вот на той встрече, о которой вы говорили в феврале, он был гораздо глубже, чем просто политический. Я просто напомню, очень коротко, Ходорковский встал и сказал по существу: господин президент, мы с вами построили абсолютно неработающую систему экономики, слияния власти и денег, систему коррупции, она не может дальше развиваться, она приведет...
Нашелся самый умный.
Страну к маргинализации. Я Мы стараемся изменить эту систему. Я ввел международную систему отчетности, я построил совершенно другие отношения, вкладываю. Но мы не можем сделать это одни. Ваши чиновники это должны делать, а ваши чиновники – взяточники и воры. И вот тот пример с Вавиловым Богданчиком, это был ведь, это был не наезд по поводу коррупции Вавилова Богданчика, это была иллюстрация невозможности модернизации российской экономики общества без участия власти, если не только бизнес откажется от этого противоестественного слияния власти и денег, но прежде всего власть, то есть если говорить о своях обществах, наибольшую ответственность, конечно, власть. Со стороны бизнеса это прозвучало. Кодорковский говорил не от себя, потому что он говорил от лица бизнеса, и молчаливо бизнес его тогда поддерживал. Но это взбесило Путина. Это взбесило Путина, и только позже выяснилось, почему. Потому что он ударил в самую больную точку. Вот в чем это была сделка, что Богданчиков, этот самый Вавилов продал Богданчикову северную, это нефть «Северное сияние», или как она там называлась, за немыслимо большую цену, 600 миллионов долларов, которые были распилены, конечно. Так через несколько лет Путин купил у Абрамовича Сибнефть за 13,7 миллиардов долларов. Сибнефть, которая тому досталась за бесценок. То есть повторил ту же самую схему. То есть Ходорковский нащупал основную схему обогащения криптократии, создания общаков в голове с Путиным. Этим объясняется вот то личное бешенство, которым Путин сопровождает всю эту историю.
А ты лично? Личное бешенство Путина, как вы сказали, молчаливая сначала поддержка бизнес-сообщества, потом такой же молчаливый слив, если можно говорить, да, того, кто был недавно среди своих. А почему, с вашей точки зрения, общество тогда не возмутилось? Ну, вот то самое просветленное, интеллигенция, гражданские активисты, ну, правозащитники выступали, да. Они, их возмущало то, что вот начались наезды на Ходорковского, на его арест, а так-то все молчали, никому не было дела.
А Ходорковский об этом сказал в своем обращении к президенту, сказал, что мы с вами создали вместе отвратительную систему. И в глазах общества ответственность за эту систему нес и бизнес, и власть.
Олигархи.
Просто Ходорковский играл по тем же правилам, как все остальные. Но он первый, кто понял, что эти правила губительны для страны, и начал их менять. Но он оказался одинок, его не поняла ни власть, которая не хотела их менять, и не общество, которое ставило в вину всему бизнесу, в том числе и ему лично создание этой системы.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте также смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Что вы думаете по поводу второго дела Ходорковского и Лебедева? Действительно ли уж Ходорковский такой герой, которого нужно всячески поддерживать? Дмитрий Борисович, у меня вопрос вот какой к вам. Если, как вы считаете, понятно, что история не имеет сослагательного наклонения, но если бы тогда, в 2003 году, бизнесмены, имея в виду, да, и акционеров, которые стоят у них за плечами, и сотрудников компаний, тем не менее объединились и дали бы власти понять, что нет, они не хотят играть по этим правилам, что-то бы могло измениться?
Ну, очень, очень абстрактная модель.
Или недостаточно сильно объединённый бизнес?
Очень абстрактная модель. Дело в том, что наше общество, к сожалению, очень атомизировано, как говорят социологи. Это еще с советских времен началось. И сейчас я не думаю, что его удалось бы подвигнуть на какой-либо заметный общественный протест. Ну, не знаю. Я подобных предположений строить не могу. Я, пожалуй, что, может быть, отвечу на другой, хотя не вполне заданный мне вопрос, вот в каком настроении какая-то часть общества находится сейчас вот в ожидании решения Хамоновского суда?
Да, многие говорят, что они либо уедут, либо останутся.
Я не могу говорить относительно многих, я просто не знаю, не проводил социологический опрос. Мне кажется, что я ну, чуть-чуть, может быть, знаю, настроение ничтожно малой прослойки общества, который можем, на который можем возлагать надежду, как на интеллектуальную элиту, ученых, изобретателей. Да, действительно, заметная часть их уехала, к сожалению. Кто-то еще остался. Не знаю, как все, но в этой ничтожно малой прослойке, которая вместе с тем играет, может быть, даже решающую роль в судьбах страны, вот в этой прослойке, те настроения, которые я знаю, они действительно...
Пессимистичные, так?
Нет. Они в ожидании развития событий. Ну, по крайней мере, я уж точно знаю одного, кто сидит на чемоданах. Ну, по-моему, их больше. Кто сидит на чемоданах. С этой точки зрения на Данилкина выпала просто судьба... Судьба вершителя судеб. Я думаю, что если Ходорковский будет осужден, не дай бог, то шансы на проведение всяких там модернизаций, в особенности инноваций, будут заметно уменьшены. Это будет очень-очень жалко.
У нас уже появляются звонки, но принять мы их сможем лишь во второй части передачи. Напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук Андрей Пианковский, основатель фонда «Династия», основатель и почетный президент компании «Вымпелком» Дмитрий Зимин. Сегодня мы говорим о втором деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Приговор будет оглашаться в Хамовническом суде Москвы, начиная с 15 декабря, то есть совсем недолго ждать осталось. Ну, а сегодня с 7 до 9 часов вечера слушайте передачу «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Почему арестовали Джулиана Ассанжа? Что ему грозит? Блондинка из «Минеральных вод» оказалась в центре шпионского скандала, а фанаты «Спартака» требуют наказать убийц Егора Свиридова. Эти и другие темы сегодня обсуждаем с Дмитрием Волчиком. А звонить нам можно по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И, судя по всему, звонки мы уже начнем принимать во второй части передачи. Присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 и оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве проходит несанкционированное шествие футбольных болельщиков в память о погибшем в драке фанате «Спартака» Егоре Свиридове. По данным правоохранительных органов, в акции участвуют более 2000 человек, среди них активисты националистических организаций. В нескольких российских городах сегодня проводятся акции в защиту культурного наследия. В Москве на Патриарших прудах соберутся противники строительства гостиницы в Малом Казихинском переулке, а на Чистопрудном бульваре состоится митинг в защиту Старой Москвы. В Москве проходит съезд оппозиционного движения «Солидарность». Делегаты рассматривают вопрос о ратификации соглашения между четырьмя демократическими организациями о создании коалиции «Россия без произвола и коррупции». В нескольких российских регионах, в частности на Камчатке и в Самаре, сегодня проходят акции протеста против изменения часовых поясов. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова утверждает, что милиция проверяет компанию, которой владеет ее муж, на предмет связи с экстремистскими организациями. Министр иностранных дел Северной Кореи направляется в Россию, чтобы обсудить усиление напряженности на Корейском полуострове. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала израильтян и палестинцев совместно решить существующие между ними противоречия. Возобновить прямой диалог между израильтянами и палестинцами о мирном урегулировании пока не удается. В провинции Кундуз на севере севере Афганистана при подрыве автомобиля ранения получили 5 афганских военных и 3 гражданских лиц. Нападение произошло рядом с военной базой. Тегеран добивается официального осуждения со стороны ООН убийства иранского физика-ядерщика Маджида Шахриани. Он погиб при взрыве в Тегеране в прошлом месяце. В Иране полагают, что за нападениями стоит Израиль и западные страны. Прокуратура США может в ближайшее время выдвинуть против основателя проекта WikiLeaks Джулиана Эссенджа обвинение в шпионаже.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня основатель фонда «Династия», почетный президент и основатель компании «Вымпелком» Дмитрий Зимин, политолог, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук Андрей Пиантковский. Сегодня мы в ожидании второго приговора, точнее, приговора по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева обсуждаем всю эту историю. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801. У нас есть дозвонившиеся. Игорь из Краснодара, как вы относитесь ко всей истории? Считаете ли вы ее такой уж знаковой и значимой для России?
Добрый день. Ну, нет, я не считаю, что это знаковое событие. Это московская тусовка. Скажите, пожалуйста, господин Пиантковский, как вы считаете, может быть, Ходорковского судят не за то, что он сказал Путину или старался бороться с коррупцией, а за то, что он хотел бархатный переворот устроить? В парламенте скупить места и из парламента въехать в Кремль. И с американцами вел переговоры о том, что не нужно России ядерное оружие. Это опасно, его расползновение. Ответьте, пожалуйста.
Это как фамилия этого товарища, я ему отвечу.
Это Игорь из Краснодара.
Товарищ Игорь, значит, если Ходорковский продавал ядерный щит Кондолизе Райс, как тут на всех станциях телевидения рассказывал некий Павловский, давайте судить его за измену Родине. Есть такая статья в Уголовном кодексе. Есть статья, давайте судить его за измену Родине. Да, давайте судить его за организацию государственного переворота. Это действительно чудовищные преступления, о которых вы рассказываете. Они прекрасно доказываются. Для этого не нужно выдумывать такую хренотень, как кражу всей собственной нефти у ЮКОСа. Очень хорошее предложение. Оно, по-моему, ваше предложение блестяще разбивает всю систему обвинений против Ходорковского.
Угу. А тем не менее, вот я обратила внимание на то, что сказал Игорь о том, что вы тут говорите какое-то значимое, но это все ваша московская тусовка. В принципе, я допускаю, что, например, в Краснодаре эта история мало кого интересует.
Ну, да нет, какая же тусовка, если московская тусовка, если речь идет о государственной измене и о решении ядерной кастрации Отечества. Я думаю, краснодарских товарищей это очень волнует.
Павел из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, ваше мнение. Вы как относитесь к делу ЮКОСа?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Понимаете, я слушаю вас и так вспоминаю в молодости, когда вот там падшая женщина, я не имею в виду ведущую, просто говорю, да, изображал из себя целку, мы говорили, да. Мы же прекрасно все понимаем, да, что люди, достигшие такой высоты в финансовом отношении, это были самые, ну, не подонки, но самые циничные, самые кровожадные люди. И Ходорковский был один из лучших в этой области. То есть мы все прекрасно знаем, как они государственную собственность раздербанили при Ельцине за копейки. И Путин, вот вы, товарищ, как он забыл фамилию, Пиантковский, говорит, почему Путин там выставил, Ходорковский выставил. Путин сказал, давай, господа, казна пуста, я не буду сейчас разбираться, как вы там заработали свои состояния за 20 копеек, купили все эти алюминиевые заводы и так далее. Но вы должны платить налоги. Да? А Ходорковский ему сказал, а ты кто такой? Мы тебя поставили, чтобы ты здесь плясал. Вот что Путина возмутило, а не то, что они там что-то делили, не делили.
Это было...
Поэтому говорите правду, пожалуйста.
Да, понятно. Это было мнение Павла из Москвы.
Товарищу Павлу можно ответить?
Да, одну минутку. Я просто хочу вдогонку на смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 пришло. Вот его зачитываю. Михаил Ходорковский и сам себя держит в тюрьме. Нужно отдать украденное, и все будет хорошо.
Так, товарищ Павел, вот тот диалог, о котором я говорил, он зафиксирован. Этот диалог записан, он десятки раз транслировался по телевидению. А то, что вы выдумываете, кто ты такой, говорили Путин, это ваша инсинуация. Теперь о мерзавцах, которые заработали большие деньги. По самым большим мерзавцам тогда является, наверное, ближайший друг Путина, господин Абрамович, с которым они нам чемпионат мира по футболу получили. И ему из этого государственного бюджета, повторяю вам, всем известные факты, в котором нет ни копейки денег в казне, 13,7 миллиардов долларов господин Путин, выплатив свой собственный общак, который держит господина Абрамович, якобы за покупку Сибнефти, которая досталась ему, да, действительно, даром.
Андрей Андреевич, но я на самом деле понимаю слушателя и его вопрос. И очень это мнение действительно распространенное. И чаще всего, ведь это я сейчас спрошу Дмитрия Борисовича, попрошу прокомментировать эту ситуацию. Ведь люди действительно возмущены. Они не верят, что приватизация была честной. Они не верят, что люди в таком возрасте могли так быстро достичь вот того состояния, финансового положения, которого они достигли.
И они правы.
Никого не обманывая. И они не понимают, а чего ж такого-то? Почему вдруг вот этот Ходорковский, и почему ему нужно сочувствовать и его всячески уважать, если он, в принципе, такой же, как и они все? И реплики-то звучат такие, что плохо, очень много таких реплик, плохо не то, что Ходорковского посадили, а то, что посадили только Ходорковского. Вы вот считаете, бизнес вообще в принципе может как-то разбить такое сложившееся такое о нем мнение?
Слушайте, мне очень тяжело говорить за мнение, которое там очень многих людей там.
Нет, вы о своем мнении. Вы считаете, может российский бизнес избавиться от таком предвзятом к нему отношении со стороны обывателей, ну, простых людей?
Ну, это говорит о том, наверное, что наш российский обыватель, ну, наверное, не слишком образован. Ведь мы же видим масса общественных проявлений, ну, во многих вещах. Астрологические прогнозы, так? Но они же есть. Вот на Рижском шоссе стоит какая-то пирамида, куда гигантская пирамида, куда подъезжают там что-то светить, по-моему. Не видели на Рижском шоссе? Ну, господи, гигантская пирамида. Вот. То есть, короче говоря, вот такой обскурантизм, который развит в обществе, он приводит к тому, вот то, что мы живем так, как живем. Что сейчас у нас... Вы зайдите в магазин, у нас нет ни одного отечественного товара, да, мы все покупаем за рубежом. Это проявление вот тех мыслей, которые имеются в обществе. По поводу источников богатств, по поводу, кто очень хорош, кто плох. Я не думаю, что люди, ну, те, которых я не знаю, будут с этим особенно бороться. Это не их функция. Вот мы сейчас видим, что около 100 тысяч ученых уехали. Они в такой атмосфере жить не будут.
Они просто не могут.
Они просто не могут.
А вот
жить.
Товарищи Павловы, они останутся в этой атмосфере.
Почему? На самом деле в этой атмосфере вот останусь я, например, и мои родители, и вы наверняка, или вы, Андрей Андреевич, тоже собираетесь
Нет,
уезжать?
Нет, я не собираюсь уезжать.
Вот, то есть очень много людей останется в такой атмосфере.
Кстати говоря, вот тут говорили о всяких богатствах, я хотел бы напомнить, что вот, ну, слава Всевышнему, мне вот удалось быть причастным к созданию Вымпелкома, первой российской компании, которая вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу, которая ничего не приватизировала, которая была создана...
С нуля.
С нуля абсолютно. Но тоже там не бедные люди оказались в результате. И почему должны за это дело стесняться? Вот.
Спасибо за эту вашу реплику. А я предлагаю послушать комментарий руководителя... российского отделения Transparency International Елены Панфиловой, которая в ходе записи передачи «Лицом к лицу», которая, кстати, выйдет на волнах Радио Свобода в ближайшее воскресенье, сообщила о своем мнении относительно дела Ходорковского и почему, с ее точки зрения, как исследователи вот, тенденции всяких коррупционных связей, все сложилось так, как оно сложилось.
Я считаю, что второй процесс – это какое-то издевательство над правовой системой, потому что, ну, так нельзя, так как все мы видели, потому что каждый из нас был на тех или иных заседаниях, и вот не было такого заседания, чтобы было как можно, вот как нужно, как прописано там в УПК, как прописано в Конституции, как предполагается здравым смыслом. То есть это все совершенно не про право, не про верховенство закона, это про что-то совсем другое. И мне кажется, что надо об этом говорить. Это вообще про то, как нам дальше жить. И в этом смысле, что будет там происходить 15 декабря, на мой взгляд, крайне важно не с точки зрения только вот какой приговор, какой не приговор, а вообще как все очередной сигнал будет послан всем судебной системе, нам, гражданам, что можно...
Грубо говоря, задание и направление.
Надо, я боюсь, что на долгие-долгие годы. Или, может быть, я надеюсь, что на долгие-долгие годы, если это что-то вдруг, не дай бог, или, к счастью, произойдет не то, что кто-то там себе напридумывал. И в этом смысле это очень важно, потому что, ну, так нельзя, и в этом смысле граждане именно поэтому боятся сообщать о коррупции. Граждане именно поэтому готовы рассказывать в интернете, журналистам от третьего лица. Вот этот страх, он ведь не только из дела Ходорковского, что Ходорковский сказал, вырастает. Он вырастает из-за того, что коррупционеры почувствовали свою власть над всеми нами, и не только в деле Ходорковского. Началось все чуть раньше, с нулевых годов, и с разгрома НТВ, и со многих других историй, когда вдруг выяснилось, что ради того, чтобы вот та стабильность у нас в стране установилась, власть решила взять курс на то, что мы строим стабильность, а вот вы там, правоохранительные органы, делайте, что хотите, потому что главное, мы сейчас стабильность строим, а мы, граждане, вдруг обнаружили эти сытные, тучные, нулевые, мы как-то решили, ой, они строят стабильность, а мы питаться пока будем получше, потому что у нас тут благолепие.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук Андрей Пиантковский, основатель фонда «Династия», основатель и почетный президент компании «Вымпелком» Дмитрий Зимин. Сегодня мы говорим о втором деле в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, ну, пожалуй, обо всем деле ЮКОСа. И вот Елена Панфилова, только что мы слышали короткий фрагмент интервью с ней, сказала, что считает это дело знаковым и значимым, и, в общем-то, подтвердила отчасти то, о чем в начале передачи говорил Дмитрий Борисович Зимин, что почему претензии только к бизнесу и к обществу тоже. Вот общество тоже тогда сдало, в общем, и как-то не поморщилось, было это неинтересно никому. Люди, естественно, думали о себе, пока появилась возможность и кредиты брать, и появилась возможность жилье покупать, и вроде как-то более-менее все утряслось. А вот Владимир из Нижегородской области дозвонился по телефону 8 800 200 22 12. Мы его спросим, вы-то как относитесь к делу ЮКОСа?
Добрый день.
Здрасте.
Я считаю, что весь грех, что у нас в России блаженный Лжедмитрий Третий, я считаю, что у нас в России повальное воровство, и что раздробленные и разграбленные Грузии — это виноват бизнес. Только бизнес, он должен защищать своих. Мы, простые обыватели, в то время откуда знали, что, ну, дерутся между собой там богатые люди. Но оказывается, это все по-другому. Поэтому только бизнес, он должен своих людей защищать. Угу. Горе народу, горе стране, где все согласны.
Да.
И спасибо.
Владимир, ваше мнение понятно. Андрей Андреевич, скажите, а вот почему так вышло, что эта история с Ходорковским и с Лебедевым, и с ЮКОСом вообще? Ведь вот слушатель сейчас отметил, что, ну, дрались они там у себя наверху, и дрались, это их разборки. Почему, какое отношение, как так вышло, что это стало иметь отношение ко всем гражданам, вообще к нам, к обычным людям? Как так вышло, что эти разборки из узкого круга шагнули дальше и распространились на всех нас?
Это очень важный вопрос, и я могу только вернуться вот к этой узловой точке встречи, когда Путина с промышленниками, диалогу Путина-Ходорковского в 2003 году. Ведь действительно, вот таких примеров, как бизнес Дмитрия Борисовича, созданный собственными руками, их очень мало. Их очень мало было на таком большом уровне. Я не говорю там о маленьких ларьках. А в сознании народа утвердилось правильное мнение, что эта крупная приватизация, она была и несправедливой, и неэффективной. Она была не потому, что кому-то было роздано в начальный период. Дело в том, что вот эта несправедливость, она продолжалась все время, продолжается до сих пор за счет административного ресурса, за счет слияния денег и власти. Да, но... И вот Ходорковский на этой встрече поставил вопрос, он был частью этой системы, и он поставил вопрос, что ее необходимо менять.
Так,
а Путин это... выступил категорически против,
это мы уже...
и теперь мы знаем почему. Потому что все эти мерзавцы, которых он привел, Тимченки, Ковальчуки, Ротенберги, они возникли как еще более худшее повторение образцов 90-х.
Да. И теперь это но касается... почему эта разборка, Дмитрий Борисович, почему эта разборка вылезла из вот кулуаров-то? Почему
потому что от нее зависит судьба страны. Потому что сейчас даже власть должна писать о том, что
так,
мы...
Так а почему судьба страны от нее зависит? Дмитрий Борисович, вы считаете, что зависит судьба страны от этой истории? Почему? Почему
от сохранения этой системы, слияния денег и власти.
Ну, хорошо, вот давайте возьмем обычного человека, я не знаю, ну, повара, например. Ему какая разница, приговорят Ходорковского или оправдают? Ему... От этого у него что изменится? Люди перестанут ходить к нему в кафе? Он не сможет найти себе место в столовой? Что?
Дело же не в том, приговорят Ходорковского или нет. Вот те люди, которые уезжают, уедут в случае этого приговора, о котором говорят, они уедут не потому, что они сочувствуют Ходорковскому, они уедут, потому что это будет означать, что Путин давайте остается навсегда.
Дмитрий Борисович, послушаем на этот счет. Дмитрий Борисович.
Что-то мне даже и на данную тему становится просто скучно разговаривать. Ну, ведь вы сказали там пример кого там...
Ну, повар, обычный повар. Ну, не знаю, это достает таким же успехом можно рабочего, служащего.
Ну, наверное, и все это глубоко до лампочки, ну и что. Ведь в конечном итоге в мире существует очень много, сотни стран совершенно разных судьб, совершенно разной судьбой. Есть страны успешные. Страны, у которых высокий доход на душу населения, которые производят все основные достижения мира в области хай-тека, ну и так далее, и тому подобное. Мы это видим сейчас в любом из наших магазинов. Мы производим очень мало, значит, гоним нефть, продаем и закупаем все, что можно там. Вот посмотрите, вот то, что нас окружает в комнате, телевизор, микрофон, пластик, ничего нет отечественного. Ну, так тоже можно жить. Есть примеры более успешных стран. Чтобы там быть успешным, должны быть созданы, вообще говоря, условия для той, может быть, бесконечно тонкой прослойки интеллектуалов, изобретателей, ну, которые по каким-то причинам не могут жить в условиях, когда нет правосудия справедливого, да, когда не любят богатых. Вообще говоря, каждый человек стремится к успеху, в том числе и к богатству. Если при этом становится ненавистным всему обществу, ну, тут либо послать к чертовой матери этого общества, ну, либо что-то в этом роде. Мне все это кажется настолько азбучной истиной, что лишь говорить на эту тему скучно. Да, у каждой страны будет своя судьба. Она в решающей степени зависит, а может быть, не в решающей, от настроения народных масс, а может быть, дальше в большей мере зависит от того небольшого количества харизматических личностей, от той ничтожно тонкой прослойки, которая определяет и социальное, и интеллектуальное, и научно-техническое богатство страны. Мне кажется, у меня нет никаких оснований об этом говорить, что вот этой ничтожно малой прослойке вот в такой вот обстановке ну, жить почему-то дискомфортно, противно. Они начинают стесняться вот то, что там вот здесь такой суд, здесь вот несменяемая власть. Вы нас совершенно правы, что там вот повару, которому вы говорили, еще кому-то. Ну, это, наверное, все равно, это дело до лампочки. Ну, в конце концов, каждое общество выбирает свою судьбу. Значит, если у нас вот люди А у нас же уехали уже сотни тысяч вот таких вот интеллектуалов. Будут уезжать и дальше. Ну, мы разделимся. У одного населения останутся здесь жить. У кого будут другие настроения, уедут. Ну, и все хорошо. Давайте... Я лично останусь. Я лично не уеду. Так? Я бы лично хотел бы...
Чтобы и другие оставались.
Чтобы, нет, чтобы страна бы выбилась на уровень успешных стран. Вот для этого вот мой фонд, там, поддержка ученых, премия просветителей. Что-то пытаемся делать. Я вот слышу здесь некоторые вопросы, мне становится так грустно. Господи, какой тут просветитель. Нет, мы все равно этим делом будем заниматься.
Послушаем Николая из Москвы. Он дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, ваше мнение относительно всей этой истории. Вы считаете, вас лично касается дело ЮКОСа?
Касается. Почему? Если хотите, я коротко вот отвечу всем, которые звонили по поводу нападок на Ходорковского и прочее. Судят красивого человека, судят из прекрасной семьи, за его родителей, за то, что в нем совесть не умерла до конца. Вот сейчас поднимают все о детях, понимаете, вспомнили. О детях Ходорковский вспомнил в самом начале. И Каравала, и то, что помогало сиротам, и убогим, и сиротам, которые у нас появились на войне, и такие 90-е, счастливые, 2000-е уже. Но руководствами не дремали, и все это время они вылавливали этих сирот и облагали страшными налогами.
Николай,
за эту помощь. Я хотел бы, да...
В целях экономии времени, да. Вот скажите, вы-то считаете...
Я хотел бы сказать, те люди, которые пришли к власти, они давали клятву коммунистической партии, давали клятву своему ведомству, давали клятву советскому народу. Все эти клятвы они предали. Все ракеты порезаны, те, которые говорят. Все, уран продан гору. И я хотел бы заметить, что все, которые говорят, что Ходорковский кого-то хотел предать, то обратите на тех, кого, на кого вы молитесь. Они уже давным-давно продали оружейный плутоний на Запад. Горы,
мне, да, Николай, ваше мнение понятно. Я дам возможность вашему тезке тоже из Москвы, Николаю Петровичу, тоже высказаться на этот счет. Очень коротко. Николай Петрович, вот скажите, вас лично дело ЮКОСа касается, и если да, то почему?
Добрый день. А как бы мне тоже время, что моему предшественнику вы, конечно, не дадите. Вы знаете, во-первых, я хотел бы сказать, что, конечно, то, что я скажу, сразу же занесет меня в список, который составляют ваши гости, обскурантов.
Говорите.
Все несогласные с ними мнениями, носители этих мнений тут же ими...
Николай Петрович, мнение.
Во-вторых, вы знаете что? Мое отношение к делу Ходорковскому осталось неизменным с самого начала. Он, так же, как и преследующие его так называемые государства, является частью одной и той же системы. Бизнес, неразличимый с преступностью. Государство, сливающееся с организованной преступностью, что-то не поделили. Вы апеллируете к жертвам и того, и другого, подавляющей части населения нашей страны.
А может,
и удивляетесь, что они не видят между ними различия.
Николай Петрович!
Если вы предлагаете Ходорковского в качестве альтернативы Путину, вы не встретите сочувствия.
Так, этого предложения не было. Дмитрий Борисович, очень коротко вопрос слушайте.
Нет, вот этому слушателю вопрос. Вот только что сказав, что это неразличим бизнес, власть и государство, преступники, но вы-то часть этого государства, вы себя преступником ощущаете?
Я не часть. Что значит я часть этого государства?
Вы гражданин этого государства?
Вы предполагаете, что я где-то служу?
Вы гражданин этого государства?
Видите, нет. Все, спасибо. Мы закончим дискуссию. Я поняла, друзья. Дело в том, что люди в России себя не ощущают частью государства. Вот эта третья статья Конституции Российской Федерации, которая гласит, что государство, ну, каждый гражданин и есть часть этого государства, она вообще даже не воспринимается. Государство – это власть, это чиновники, это что-то другое. У нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Я предлагаю послушать фрагмент небольшого интервью, которое я записала накануне вот оглашения приговора в Хамоновском суде Москвы с писателем Георгием Чхартишвили, известным большинству читателей под псевдонимом Борис Акунин. А вот что он думает относительно влияния дела ЮКОСа на дальнейшую судьбу страны. Чем ближе дата оглашения приговора, тем больше реплик в том духе, что приговор по делу Ходорковского и Лебедева будет значимым, вне зависимости от того, каким он будет, обвинительным или оправдательным, он повлечет серьезные последствия для России и для общественных настроений. Согласны ли вы с такими утверждениями? Какое значение вообще вся эта история сейчас имеет для страны?
Приговор этот будет объявлен в самом конце декабря, и я, например, рассматривал его как эпиграф ко всему наступающему десятилетию, второму десятилетию 21 века. Вот каким будет приговор, под таким знаком это десятилетие и пройдет. Наша страна будет двигаться или вперед и вверх, или она будет двигаться назад в тоску и мрак нового застоя с все большим разрывом между гражданским обществом и государством. А впрочем, то, каков будет вердикт судьи Данилкина, будет много значить в смысле отношения власти к этому делу и ко всем нам. Но это не точка, это не конец. На самом деле, настоящее испытание, настоящий экзамен будет в случае обвинительного приговора, я имею в виду реакцию общества. Если мы это стерпим, если мы вздохнем и поборем себя дальше, вот тогда действительно будет тоска, мрак и новый застой. Все зависит, по-моему, в конечном итоге от нас. Потому что мы понимаем все, что речь идет не только о судьбе двух человек, речь идет о чем-то гораздо большем. Например, о том, что без независимого суда общество не может нормально функционировать. Ни в какой сфере, ни в экономической, ни в политической, никак. И с этим сталкивается огромное количество людей в своей частной жизни, не понимая связи между своим вот несчастьем и тем, что происходит с делом ЮКОС. А это все одно и то же. Потому что речь идет в конечном итоге о том, каким будет наше государство, каким образом будут в нем приниматься решения, за закрытыми дверями или за открытыми дверями. Это будет общество открытой России или это будет общество закрытой России. И это уже касается всех и каждого.
А это было мнение писателя, известного читателям под псевдонимом Борис Аконин, Георгиевич Хартишвили, его зовут, и вот он резюмировал в своем ответе, почему, собственно, дело ЮКОСа касается, собственно, всех граждан Российской Федерации. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право», у нас совсем не остается времени даже на финальные реплики. Я благодарю сегодняшних гостей в студии Радио Свобода, основателя фонда «Династия», почетного президента компании «Вымпелком» Дмитрия Зимина и политолога, ведущего научного сотрудника Института системного анализа Российской академии наук Андрея Пиантковского. Благодарю всех слушателей, которые дозвонились в эфир «Радио Свобода», рассказали свое мнение. Во всяком случае, понятно, что отнюдь неоднородное отношение к делу ЮКОСа в стране. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После выпуска новостей слушайте повтор передачи «Поверх барьеров».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Премия была присуждена бывшему вице-президенту Тайваня Лянь Чаню.
Вечером в центре Лондона остались главным образом хулиганы и мародеры, которые занимались...
Решение Нобелевского комитета присудить премию мира китайскому...
Такой проект одобрило Главное управление государственной экспертизы.
Эта проблема имеет серьезный политический аспект.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.